на открытом рынке труда. Анатолий Гусев. Обилимпикс 2023. Встречи, впечатления и размышления.
С 20 по 23 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» и на 6 дополнительных площадках в колледжах столицы проходил национальный чемпионат «Обилимпикс 2023». В мероприятии приняли участие более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации, соревновавшиеся в 49 компетенциях. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Церемонию открытия национального чемпионата посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов и другие представители федеральных и столичных властных структур. Обращаясь к участникам церемонии, вице-премьер правительства Татьяна Голикова, в частности, сказала:
«Уже 8 лет «Обилимпикс» набирает свои обороты. Региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Уже прошло 585 региональных чемпионатов, 90 тысяч участников. Я называю эти цифры только для того, чтобы вы поняли, какое большое количество «Обилимпикс» объединил. И мы вместе с вами отрабатываем лучшие практики. Эти практики проверяются здесь, на национальных чемпионатах, и благодаря этому многие становятся победителями. Но что важно? Важно, что количество компетенций, по которым вы соревнуетесь, постоянно растет. Их уже стало 300. И отличительной особенностью этого года является то, что у нас в этом году в организации этого чемпионата приняло участие 2500 работодателей. И это не просто работодатели, а это работодатели, которые сформировали для сегодняшнего национального чемпионата заявки именно под те компетенции, по которым они знают, что они примут ребят на работу. И мне кажется, что это самый главный результат национального чемпионата. Не просто участвовать, а чувствовать себя востребованным, получить новую и интересную работу».
В рамках деловой программы чемпионата прошел круглый стол «Новые возможности занятости инвалидов по зрению в различных отраслях экономики». С приветственным словом к участникам круглого стола обратился президент ВОЗ, член комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации Владимир Васильевич Сипкин.
Важность той проблемы, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, наверное, трудно переоценить. Цифра идет в жизнь. Мы сегодня уже на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых пытаемся цифровать бюджеты организаций региональных, заниматься вопросами контроля цифрового всей отчетности, которая сдается в налоговой инспекции. К сожалению, к этому были поводы. В общем-то, наверное, в цифре получать численность нашей организации, членов ВОЗ, законных представителей и, конечно, тех людей, которые на добровольных началах участвуют в работе нашей организации. Я хочу вас всех поприветствовать и думаю, что сегодня в результате нашего круглого стола должна родиться определенная резолюция, определенные направления развития Всероссийского общества слепых и в этом очень важном аспекте цифровизации. Поэтому, дорогие друзья, хороших нам с вами дебатов и хорошей творческой работы.
О том, что в современных условиях у людей с ограниченными возможностями здоровья есть все больше возможностей работать, рассказала ТТВИК Рубеновна Карабекян, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России.
важным событием, которое развивает и инклюзивную среду, и в принципе среднее профессиональное образование, является чемпионатное движение «Обилимпикс». Здесь хочется отметить большую роль, которую играет Всероссийское общество слепых в развитии этого движения. Мы, мне кажется, вообще ни одного решения не принимаем без того, чтобы посоветоваться с коллегами. И в координационном совете партнеров принимаете активное участие и в рабочей группе, и в оргкомитете. Для нас это действительно очень важно, потому что, ну, наверное, одно Министерство просвещения не может развивать всецело как и систему среднего профессионального образования, так и находить пути для занятости выпускников, участников «Обилимпикс». И здесь хочется отметить перемены, которые произошли в «Обилимпикс», для того, чтобы как раз и мотивировать эту занятость. Мы для каждой компетенции определили партнера предприятия, которое не только участвует в разработке компетенции конкурсного задания и берет под патронаж компетенцию, но и очень важно, что мы сейчас работаем с предприятиями в ключе того, чтобы они предоставляли стажировки, чтобы предоставляли предложения о трудоустройстве. И вообще мы себе поставили задачу обеспечить трудоустройство всех участников «Обилимпикс».
Ключевой момент, отмеченный на круглом столе, это цифровизация процессов. Участники обратили внимание, что в современном мире невозможно без компьютерных технологий. Поэтому для незрящих сейчас создают все возможности, чтобы они могли комфортно работать. Например, вице-президент Всероссийского общества слепых, генеральный директор ООО издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОС» Эдуард Казбекович Тадеев рассказал о проводимой в издательстве профессиональной реабилитации инвалидов по зрению.
По моему мнению, решение проблемы профессиональной реабилитации является основой для преодоления всех других ограничений жизнедеятельности инвалидов. Поэтому на нашем предприятии, наряду с задачей информационной реабилитации, я подчеркну, что наше предприятие является базовой организацией Российского общества слепых по информационной реабилитации инвалидов по зрению. Эту задачу мы решаем выпуском литературы для инвалидов по зрению во всех специальных форматах, предназначенных для незрячих. Кроме того, на базе нашего предприятия выходят два периодических издания Всероссийского общества слепых. Незрячие на нашем предприятии из общего числа штатной численности чуть более 130 человек составляют 47 человек. Многие наши структурные подразделения возглавляются незрячими. В современных условиях информационно-издательскую деятельность, которую осуществляет наше предприятие, невозможно представить без использования информационных технологий. Поэтому практически все рабочие места, где мы задействуем инвалидов, оснащены автоматизированными рабочими местами. На всех них установлены программы экранного доступа и дисплеи Брайля. Но небольшое исключение составляют те рабочие места, которые находятся в производственных цехах, а именно там работа на прессах, работа на вакуумформовочных машинах, где по технологии не применяются цифровые решения. У нас на предприятии существует лаборатория, которая называется «Лаборатория тифлоинформационного обеспечения». Ее задача – выявление и решение проблем цифровой доступности как для производственных задач предприятия, так и оценка доступности программного обеспечения, сайтов и технических устройств, которые используются незрячими. Важным подразделением, где практически 100% задействованы инвалиды по зрению, это подготовка оригинал-макетов для издания брайлевских книг. Вся эта работа проводится с использованием цифровых технологий, а именно существуют специальные программные комплексы, которые позволяют верстать и редактировать тексты по Брайлю. Но мы сейчас используем для этой работы нашими техническими редакторами приложение BrailPad, которое разработано нашими российскими программистами, правда, не сотрудниками нашего предприятия. А в цехе, уже когда идет тиражирование на промышленных принтерах этой литературы, а мы печатаем методом принтерной печати всю нашу брайлевскую литературу, там мы используем уже американский программный комплекс Duxbury, и на этой работе также задействованы инвалиды по зрению. Особо хотел бы остановиться на работе цеха звукозаписи. Здесь мы используем труд незрячих на тех участках, где особенно необходим тщательный слуховой контроль той аудиопродукции, которую мы выпускаем. А именно, это линия контроля, где незрячие специалисты отслушивают и формируют свои замечания по качеству записи. Второй участок – это так называемый центр разбиения. Это финальная обработка записанных фонограмм. Здесь незрячие люди, опять же, с использованием программных продуктов, полностью доступные для невизуальной работы, осуществляют разбиение говорящих книг и итоговое формирование говорящей аудиокниги. И третий участок, о котором я хотел бы сказать особо, это студийная звукозапись цифровых говорящих книг. Здесь до последнего времени у нас использовался труд только зрячих звукорежиссеров. В последнее время, когда благодаря поддержке Всероссийского общества слепых нам удалось модернизировать парк серверного оборудования цеха, мы задумались о том, чтобы создать рабочее место незрячего звукорежиссера, который мог выполнять весь объем работы, ну, на слух, так скажем, да, не визуальным методом работы с компьютером. Такой программный комплекс мы практически доработали. Все необходимые контрольные отклонения, они у нас озвучиваются. Сейчас у нас идет пилотный проект, я бы его назвал, где уже реально незрячий звукорежиссер работает и работает успешно. Если ничто неожиданное не произойдет, то в ближайшее время мы планируем оборудовать еще одну студию, потому что там нужна некоторая еще аппаратная доработка, с тем, чтобы мы создали новое рабочее место для незрячего звукорежиссера. И я думаю, что когда эта работа будет, пилотная часть будет завершена, то 3-4 рабочих места для инвалидов по зрению звукорежиссеров у нас появится.
Константин Александрович Лапшин, начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Управления региональных организаций Департамента развития и аппарата управления ВОС, рассказал участникам круглого стола о тенденциях, которые характеризуют роль незрячих на рынке труда России в течение последних нескольких десятилетий.
По итогам долгосрочного исследования примерно 80% инвалидов по зрению могут работать только в специально созданных условиях и даже более конкретно только в системе Всероссийского общества слепых, либо на предприятиях Всероссийского общества слепых, либо в организациях нашего общества. Такая тенденция является долговременной, она охватывает все периоды существования экономики нашей страны, начиная с 1985 года и по настоящее время. Вторая тенденция заключается в том, что численность работающих на открытом рынке труда, то есть вне системы нашего общества, за последние 40 лет является стабильным показателем и также претерпевает небольшие изменения, занимая примерно 1/5 от общей численности работающих незрячих людей, инвалидов по зрению, членов ВОЗ. Это также достаточно устойчивая тенденция, которая имеет место. Еще одним фактором, который складывается в настоящее время, является, если мы говорим в горизонте последних 5 лет, долговременная стабилизация численности работающих инвалидов по зрению в системе нашего общества. По сути, те тенденции постоянного сокращения данного показателя, которые имели место на протяжении прошлого периода времени, за последние 5 лет мы можем сказать, что эти тенденции в целом преодолены. И количество работающих инвалидов по зрению в системе нашего общества находится в пределах от 4,5 до 5,5 тысяч человек. Следующим фактором, я уверен в этом, будет увеличение количества работающих инвалидов по зрению в системе нашего общества благодаря практике финансирования рабочих мест для инвалидов в счет квоты, то есть практике аренды квотирования рабочих мест. Часть инвалидов по зрению сейчас за счет этой практики снова трудоустраиваются на предприятиях Всероссийского общества слепых. Еще большая часть в организациях и учреждениях Всероссийского общества слепых в качестве специалистов различных областей занятости. И это является позитивной тенденцией в области занятости и трудоустройства инвалидов по зрению. И еще есть один фактор, который также можно представить. Этот фактор наблюдается, пожалуй, последние 2-3 года и заключается в постепенной организации открытого рынка труда, в постепенной замене стихийного открытого рынка труда организованным. Здесь я имею в виду, прежде всего, появление и рост потоков трудоустраиваемых инвалидов по зрению, которые обретают свою работу целевым образом. В частности, многие школы, заключая договоренности с различными вузами и колледжами в различных регионах нашей страны, направляют выпускников средних учебных заведений в эти учреждения.
21 октября на национальном чемпионате «Обилимпикс 2023 состоялось показательное выступление подопечных Российской школы подготовки собак-проводников. Мы побеседовали с одной из участниц мероприятия, Марией Тищенко. Она выпускница Новочеркасской специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, окончила факультет психологии и социальной педагогики Ставропольского педагогического университета. А сегодня она действующий инструктор Российской школы подготовки собак-проводников.
Я инвалид первой группы с детства, и в 18 лет я захотела получить собаку. Я училась в школе для незрячих и слабовидящих детей в Новочеркасске, и к нам приехал ростовский клуб владельцев собак-проводников «Золотой пес» с уроком доброты. Они приехали со своими собачками. От них я узнала, что есть такие собаки-проводники, и загорелась желанием получить такую собаку. И я поняла, что мне необходим такой друг. Я подала заявку, ждала я не очень долго, полгода, мне повезло, и в разгар ковида я поехала за своей собачкой. Как раз была пандемия, и за моей собакой не смогло приехать 4 человека. То есть я была пятая. Когда я подавала заявку, я писала, какую хочу собаку, какую хочу породу, какой окрас, темперамент. И Берн по всем параметрам мне подошел.
А у вас был опыт общения с собаками до этого?
Да, обожаю собаку. У нас всегда дома были собаки, кошки. Мне родители подарили немецкую овчарку. Я мечтала о немецкой овчарке. Ее зовут Ждана. Ей сейчас уже 5 лет. Она живет с родителями. Барышня. Да, уже взрослая барышня. Очень меня любит. Хоть я с ней очень редко вижусь, она меня очень любит, ждет. Поэтому у нее такое имя, наверное, судьба ее, Ждана.
Эти знания, которые вы получили в ВУЗе, вам помогают сейчас в вашей работе? Помимо того, что вы хорошо понимаете специфику незрячих и все, но тем не менее.
Да, помогает. Я вообще считаю, что психология как вспомогательный предмет. То есть даже если ты не психолог, то можно окончить какие-то психологические курсы, потому что в работе они очень помогают. То есть те знания, которые я приобрела в ВУЗе, они мне очень пригодились в общении с людьми, в коммуникации. То есть это все очень пригождается в свое время. Ну, во-первых, когда к нам уже приезжают люди, то есть они уже приезжают с мыслью о том, что они хотят собаку. Для этого и существуют вот мероприятия такого плана. То есть мы сюда выезжаем с собачками, у нас много мероприятий просветительского характера. И к нам приезжают, у нас в школе есть экскурсии, приезжают детки с инвалидностью, которые уезжают, потом кричат: мы придем к вам на работу, мы придем к вам за собакой. А почему сейчас детей 10 лет не берут к вам работать? То есть вот такие мероприятия, они очень способствуют тому, чтобы человек захотел получить собачку. Бывают незрячие, которые приезжают с мыслью о том, что собака – это какой-то робот, который должен работать и больше ничего не должен делать. И вот тут уже работа инструктора, в том числе мы подключаем свои психологические какие-то струнки и убеждаем человека, что нет, собака – это друг, что это помощник, и что вы тоже несете за него ответственность, что вы должны работать в тандеме. И, конечно же, через 2 недели мировоззрение человека, оно меняется.
Кто повлиял на вас в выборе этой профессии? Кто работал с вами в центре подготовки собак? Кто показывал тонкости, рассказывал, поправлял?
Изначально, наверное, на меня повлиял Берн. Я так смеюсь, говорю, что он не только собака-проводник, но еще проводник в жизнь. Потому что если бы не было Берна, я бы, наверное, не пришла сюда работать. Вот, на меня повлиял Берн и инструктор, который передавала мне Берна, Болесная Екатерина Григорьевна. Мы с ней очень хорошо общались за стенами школы. То есть она позвала меня на конкурс, который проходит в стенах школы. И потом, когда мы приехали уже на второй конкурс, через 2 года. Я поговорила с ней, сказала, что я прям безумно хочу. Я 2 года вынашивала эту идею работать в этой школе, я хочу обучиться. Она меня поддержала, то есть не было никаких сомнений с ее стороны. Она сказала: хорошо, будем разговаривать с руководством. И Артем Анатольевич Останин, директор школы, тоже не увидел никаких препятствий, потому что у меня очень хороший остаток. Он видел, как я работаю со своей собакой. И буквально через, не знаю, месяца 4, наверное, я приехала на обучение. Я как раз заканчивала обучение в Ставрополе и начинала обучение в Российской школе подготовки собак-проводников. Учила меня мой инструктор. Я передала свою собаку незрячей девушке, и теперь я инструктор.
На национальных чемпионатах Обилимпикс по вполне понятным причинам постоянно присутствует и Волоколамский центр реабилитации слепых ВОЗ. В разных ипостасях. Иной раз своими аттестованными экспертами, нередко своими слушателями или выпускниками. Почти всегда, как и на этот раз, своей фирменной экспозицией, которая вызывает интерес отнюдь не только у незрячих. Хозяином сегодняшней выставки стал преподаватель курса адаптивных компьютерных технологий ЦРС Михаил Вячеславович Косарев. Мы поинтересовались у него, что сегодня важно тем, кто приехал в Волоколамск не только на социально-бытовую, но и на профессиональную реабилитацию.
Давайте из новенького что-нибудь возьмем. У нас появились новые факультативы. Это бусиноплетение. Из бусин плетут всякие изделия. Это валяние из шерсти, ну, относительно новые. Вот, представлены сейчас изделия вот с этих факультативов. То есть ребята занимаются успешно, им нравится. Ну и наши стандартные, классические 8 профессий. Это резьба по дереву, лозоплетение, вязание спицами, макраме, переплетное дело. Пчеловодство здесь представить сложно, ну и цветоводство в какой-то мере. Ну и факультативы бисер, мыловарение в какой-то степени. У нас, в принципе, на все профессии группы полностью укомплектованы. Спады интереса к представленным профессиям не наблюдается. Но есть интерес к чему-то новому. Как-то стараемся в ногу со временем идти и в плане там, компьютерной грамотности, смартфоны изучаем, какие-то приложения и так далее.
В кулуарах Обилимпикс 2023 мы встретили нашу замечательную певицу, народную артистку Российской Федерации, члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик, художественного руководителя Центра социальной интеграции Диана Гудаевна Гурцкая. Она только что приняла участие в пленарном заседании «Экосистема Обилимпикс как форма реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» и спешила на другое мероприятие, но охотно согласилась уделить диалогу пару минут.
Мы в этом году ввели новую компетенцию «Исполнительское мастерство вокал». Я считаю, что это масштабный проект Обилимпикс, и такая компетенция, как исполнительское мастерство вокал, должно быть. И мы рады, что нам это удалось. Огромное количество заявок, желающих проходило в нашем центре социальной интеграции мероприятий, отборы. И мы видели, настолько ребята целеустремленные, да, если говорить о школьниках, то же самое студенты, также могу сказать по специалистам. Каждый из них, они индивидуальные, хотели бы как-то выразить себя через творчество. Если есть творчество настоящее, то там есть правдивость, а где правдивость, там и есть любовь к своей стране. Я бы мечтала, чтобы мы дальше расширялись по творческому направлению, и это было бы здорово, и это было бы замечательно.
Ну вот и отгремел в столичном гостином дворе национальный чемпионат Обилимпикс-2023. Надо подчеркнуть, что это мероприятие не только общероссийское ресталище умелых, рукастых и предприимчивых людей с ограничениями по здоровью. Это еще и яркий, эмоционально выстроенный праздник, и эффективно действующая платформа для знакомства и плодотворного творческого общения, и бизнес-проект, имеющий вполне очевидные и грандиозные перспективы. И за всем за этим стоит кропотливая и многоплановая работа организаторов, которая имеет и свои несомненные достижения, и неизбежно демонстрирует просчеты, которые необходимо устранять. Именно на просчетах сконцентрировался в своем интервью-диалогу президент ВОЗ, член комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации Владимир Васильевич Сипкин.
У меня сегодня чувство такого, знаете, определенного разочарования, потому что мы, как партнеры, вот три организации всероссийские, которые подали свои брендовые, да, знаки и прочее, ну и, как видите, ни ВОЗ, ни ВОК, ни ВАИ нету в партнерах. Смущает прежде всего то, что уходят из Обилимпикса люди с тяжелыми ограничениями, то есть инвалиды по зрению тотально слепые, то есть первая группа, вторая. Делается упор на, конечно, людей, у которых, очевидно, третья группа. Ну, вот это на сегодняшний день волнует. И то, что основатели, так сказать, Обилимпикса, три российские организации, ну, мягко говоря, показали где-то там среди 86, там где-то вроде даже логотип показали. А вообще здесь кругом какие-то волонтеры, технопарки, ну, а мы там вроде как ни при чем. Разочарование такое у коллег, вот у моих, да, руководителей общественных организаций, они просто посмотрели и ушли. Ну, и это отметил, кстати, наш глухой товарищ, который сидел с нами. Очень плохое жестовое сопровождение они отметили, что совершенно непонятные сурдопереводчики были, нечитаемые для них. Для нас, я могу сказать, ну, во-первых, тяжелое восприятие вот этого гром музыки, да, даже, как вот говорят, великолепные барабанщики, но у меня барабанные перепонки лопались, не знаю, как у кого, но вот ситуация такая. Ну и, к сожалению, компетенции вот уже по бисероплетению идет вышивание бисером. То есть это уже какие-то совершенно другие технологии, которыми наши инвалиды по зрению...
Да, наши обычные бисероплетения очень достойно смотрелись, а в этом году,
к сожалению,
меня
нет.
Очень огорчило.
Это огорчает. Когда это перешло в ранг проведения определенного варианта Минобразования, когда идут какие-то у них моменты разговоров, то они даже не вспоминают про специализированные школы для незрячих. Поэтому здесь очевиден перекос, что есть люди, которые где-то в колледжах, где-то в каких-то учебных заведениях, и их есть вариант где-то трудоустроить. Я так понимаю, начинается определенный, ну, хитрый подход к Обилимпиксу в том плане, что мы устраиваем 60%, да? А на самом деле те люди, которые, в принципе, в этом нуждаются и имеют какие-то компетенции в регионах, они все отсеиваются. И вот вроде как мы сделали, вот вы сами слышите, что идет разговор об учебных заведениях, о тех вариантах людей, которые в основном занимаются учебой.
Ну, давайте попробуем на хорошей ноте закончить наш разговор. Ведь у Обилимпикса есть еще чисто ВОСовская часть, ВОСовская стадия. Как она была организована, как она прошла, как ребята в нем участвовали?
Ну, вы знаете, мы собираем сейчас сведения с регионов. Как-то тоже определенная растерянность и определенный пессимизм у наших работников присутствует. Поэтому вот эти все моменты нам сегодня придется, видимо, нарабатывать на наших советах, рабочих группах, которые, наверное, будут подводить какие-то итоги этого Обилимпикса. И мы вынуждены будем затронуть все положительные и отрицательные стороны работы вот этого национального чемпионата. Я человек не пессимист, я человек, настроенный на то, чтобы стараться решать вопросы. Сегодня здесь ряд встреч был с Алексеем Александровичем Володиным, заместителем руководителя департамента Москвы. Я надеюсь на то, что все получится. И вся эта ситуация, которая существует, ее нужно просто четко, рационально и качественно решать. Такие специалисты у нас есть. У нас есть центр реабилитации, чего у многих нет, да? Поэтому мы с этим вопросом будем работать.